Ну что, у нас с вами 7 часов, можем начинать, и давайте начнем. Вроде везде слышно, видно, и в Телеграме, и в Зуме, если что-то вдруг отвалится, ну, не обессудьте, придумаем, что можно будет сделать, но, наверное, уже не в момент эфира, поскольку сложно будет везде и все как бы сервисы поддерживать мне. Это лекция, открытая лекция. Это такой несколько проект популяризации психологии. И, в общем, я думаю, что многие уже были на таких лекциях. У меня, у моих коллег. В общем, всегда интересно что-то обсудить с какой-то аудиторией, рассказать какие-то, может быть, известные вещи, может быть, вещи, которые вы узнаете впервые. Или, по крайней мере, есть надежда, что получится вот какая-то такая эклектика, которая, ну, раскрасит своими цветами что-то, что раньше, может быть, было не подсвечено или было достаточно блекло. Вот тема вот этой лекции – это тема утрат. И сама лекция называется «Сквозь слезы. Типы личности. Их ответ на потерю». И, как я уже говорил, что эта лекция, она посвящена утрате, тому, что... Ну, в общем-то, сопровождает жизнь каждого из нас и, конечно, тому, что мы, ну, как сказать, менее всего, наверное, хотим чувствовать, переживать, но переживаем раз за разом и, в общем-то, пока мы живы, мы всегда будем сталкиваться с утратами и потерями. Вначале вот лекцию я хотел посвятить, когда делал анонс больше, знаете, таким... реакциям различных типов личности, да, на потерю, утрату. А вот в процессе фокус моего внимания он сместился на такие различные виды потерь. Поэтому я постарался совместить две эти задачки. Надеюсь, вам будет интересно и понятно. Также надеюсь, что эта лекция запустит ваши, ну, такие собственные размышления. То есть будет интересно, если вы ими поделитесь, и поделитесь как вот после лекции в обсуждении, а также вот в телеграм-канале, как раз в комментариях к сообщению об этом эфире. Это всегда интересно, это всегда, ну, какое-то делает разнообразие взглядов, и потом можно что-то перечитать и по-новому отнестись. Вот перед лекцией я вспоминал, что же меня вот из... наверное, литературы и кинематографа, мною горячо любимого, меня как-то впечатлило про потери. Вы знаете, меня впечатлил, вот то, что я сейчас вспомнил, это вот фильм «Последняя любовь на земле» Дэвида Маккензи. Может быть, кто-то из вас его смотрел. Вот там, где у людей постепенно пропадает там обоняние, осязание, слух, зрение, да, и вот запускается, ну, такая череда, вот, в общем-то, осознаний, да, связанных с утратами, вот, и с утратами вот не только каких-то способностей, которые есть у нас, да, а вот у меня запустилась череда осознаваний про то, что вот каждая моя какая-то такая способность, да, вот обоняние, зрение, они, оказывается, связаны, в общем-то, со мной самим и с тем, как я узнаю свое окружение. И действительно, в каких-то отношениях окружения я узнаю больше зрительно, в каких-то более близких отношениях включается, к примеру, там, обоняние, да, вот, а в каких-то отношениях, в общем, хочется отдалиться и ни в коем случае, в общем-то, вот человека там не видеть и не слышать. И, в общем-то, вот отключение вот этих органов, оно в этом фильме было очень связано с появлением различных эмоций. И потеря вот каждой, ну, как-то вот способности, она сопровождалась потерей какой-либо эмоции. И вот я думаю, что в результате этой лекции у вас тоже может появляться много эмоций. И поэтому, пожалуйста, как-то обнаруживайте их, смотрите за собой. И старайтесь как-то ощущать всю полноту этих переживаний, которые у вас есть, поскольку те эмоции, которые у нас появляются, это какие-то наши незавершенные задачки, потребности, которые, ну, требуют вот такого вот, ну, как бы размещения и того, чтобы мы их увидели. Поэтому я думаю, это может быть что-то ценное для того, чтобы вы как-то эту лекцию провели и в том числе использовали для себя в плане какого-то, может, индивидуального процесса такого, не только ментального, но и какого-то эмоционального и душевного. Несмотря на вот всю очевидность слов потеря, утрата, в общем-то, понятности того, что стоит за ними, да, утрата значит, что у вас чего-то не стало, да, мы все-таки имеем дело с опытом, который достаточно сложно распознать. И также, вообще-то, очень непросто описать. Наверное, так же, как нам сложно увидеть с вами, ну, в наших близких, признаки, к примеру, психических расстройств. Это очень сложно, психика всячески закрывается, и люди часто не видят ни депрессии, ни дебюта шизофрении, не потому, что они плохо относятся к близким, потому что, в общем, вот срабатывает такая защита, которая просто отсекает нашу возможность что-то замечать. Если не такие там экстремальные примеры, то, наверное, очень сложно бывает увидеть... Ну, тоже экстремальный пример, ну, хотя менее экстремальный, наверное, чем заболевание. Ну, к примеру, измену близкого человека, да, там, мужа или жены, да. Потому что, в общем, вот ты как-то стараешься это, даже если не объяснять, ну, просто не видеть это. И это такой, ну, в общем-то, рефлекс для того, чтобы сохранить вот какой-то гомеостаз и собственное спокойствие. И вот также нам сложно заметить, что что-то безвозвратно пропало из отношений. И также очень сложно нам заметить, что потеря какого-то человека в нас порождает не только чувство горечи, а большой спектр переживаний. И, в общем-то, вот про это мы сегодня с вами и будем говорить. Итак, утрата – это событие, связанное с потерей чего-либо значимого для нас. Ну, вот, к примеру, когда вы там чистите апельсин, да, такой бытовой пример, выбрасываете кожуру, вы, конечно, не переживаете грусть. Если вдруг начали переживать грусть от того, что выбрасываете кожуру, ну, задуматься, что с вами такое происходит. Вот. А когда вот вы случайно выбросили в мусоропровод, я не знаю, там, заботливо очищенную для вас вот эту мякоть, которую вы хотели съесть, и, к примеру, вам там... почистила любимая женщина, да, там, или там ваша престарелая мама вдруг для вас позаботилась, да, то может стать, ну, как-то на душе злобно от того, что вы это сделали и выбросили, может стать стыдно, может быть печально, если вот этот апельсин вам был чем-то особенно дорог, да. То есть утрата – это всегда потеря чего-то дорогого у нас. Итак, утрата – это также событие, за которым следует какая-либо эмоциональная реакция. И это очень важно, что какая-либо. Это не обязательно грусть, печаль или тоска. Вот тоска, кстати, как раз означает, что у нас есть еще надежда, еще мы переживаем возможность обретения утраченного. А вот грусть, она наступает в моменты осознания вот такой невосполнимости утраты. Вот мы грустны, все. Это однозначно, этого не будет. Не будет встречи, не будет встречи с человеком, не будет открыто какой-то возможности. Вот мы грустим. Но кроме вот этих чувств могут быть различные переживания. Вот один из клиентов переживал довольно сложное... неожиданное увольнение с работы. Да? И вот, что удивительно, у него было очень глубокое чувство отвращения. Знаете, вот такое отвращение с такими сильнейшими рвотными позывами. Вот человек не мог просто-напросто говорить о этом событии в своей жизни, он просто, у него появлялись спазмы. Потеря работы и вот отсутствие необходимости держаться за нее... тревожиться, открыло у него вообще-то такой, ну, какой-то доступ, да, к накопленному отвращению, к тому, как была организована его рабочая жизнь. А там было множество унижений от начальства и такой травли среди коллег. И вот мы имеем вроде бы ситуацию утраты, а переживание мы имеем абсолютно не горестное. Мы имеем переживание вот такого отвращения. Поэтому утрата, как событие может обнажать вот такие различные пласты эмоционального содержания. Они могут быть очень сильно сдерживаемы нами, отодвигаемые в сторону, какие-то отодвигаемые в сторону чувства. И вот именно в связи с этим утрата часто игнорируется, проскакивается, отрицается. Потому что большое количество переживаний, которые мы так вот интуитивно стараемся убрать. Но также бывают противоположные жизненные ситуации, в которых, знаете, вот мы мечтаем об утрате. Мы хотим, чтобы прекратилось что-либо болезненное, заставляющее нас испытывать интенсивную, ну, допустим, неопределенность, из-за которого мы не можем спать, есть, да, переключаться на другие дела. Вот моя бабушка рассказывала потрясающую историю, которая вот меня впечатлила, я ее до сих пор помню, что в 43-м году она каждое утро просыпалась со страхом получить вот похоронку на своего отца, который воевал. И в какой-то момент она была, в общем-то, ну, маленькая девочка. Но вот как, интересно, сработала психика ее. И она смогла это описать, вот человек без психологического образования. И она в какой-то момент говорит, я заметила, что мне хочется, я когда иду на почту, мне хочется получить эту похоронку. Маленький ребенок, да, отец. И она заметила, что он хочет получить эту похоронку. Вот настолько была невыносима для нее вот эта неопределенность. Я думаю, вам могут быть знакомы такие состояния. Может быть, вы напишите в чат вот свои примеры, которые есть, того, когда вы желали, чтобы что-то из вашей жизни ушло. К примеру, вот есть еще желаемые утраты, которые вот могут касаться нас самих, да? Например, мы можем хотеть что-либо забыть. Или желать, чтобы какие-либо наши функции, да, или возможности там, да, душевные или организма, они вообще закончились. Когда мама тяжело болела, да, вас очень понимают, такая, правда, ситуация, в которой ты вот испытываешь и боль за этого человека, и свою душевную боль, и возникают вот эти действительно мысли, что вот, хоть бы он уже как бы отмучился. Действительно, это вот такое состояние, которое, правда, нас затрагивает. Невыносимость болезни отца, долго бабушка в реанимации. Да, вот это те, как бы, желаемые утраты, и за этими желаемыми утратами стоит то, что мы хотим, чтобы наш человек, близкий человек, он как бы, ну, перестал страдать, и в том числе и мы перестали страдать. Вы знаете, вот в свое время, я вот помню, как говорил так покинувший нас, ну вот в этом году, по-моему, он умер, да, Александр Анатольевич Ширвин, вот мне ваши отклики напомнили о нем. Он так юмористически относился к потере таких вот всяких возможностей. Вообще был человек с большой душой и очень талантливый и острый язык. И вот он говорил, что после того, как продал дачу, да, и стал импотентом, я почувствовал себя счастливым человеком, да. Вот, то есть такая шутка имеет реальные корни, да. Когда мы не можем, нам сложно регулировать имеющиеся у нас возможности, мы, в общем-то, вот желаем их утратить. Спасибо за отклики в чат. Действительно, вспоминаются близкие, вспоминаются какие-то непростые ситуации. Вот попробуйте их касаться, но вот как-то скорее переживать то, что это, когда вы касаетесь, вы помогаете себе вот понемножку, может быть, воспоминаниям тоже какую-то работу делать и что-то понемногу проживать. Я думаю, что каждому из вас также знакомо такое желание, когда вы думали о, к примеру, безответной любви. Да, вот. То есть в моменты сильных чувств хотелось, чтобы мы уже перестали любить, да, вот, чтобы наша эта функция отключилась. Там, не знаю, эту девушку или этого молодого человека, да, чтобы у нас вот вообще эта способность хоть на время пропала, так нам это было мучительно. То есть утрата, она может быть как, в общем-то, такая неожиданная, ожидаемая, утрата чего-то внешнего, утрата каких-то внутренних своих собственных способностей, возможностей. И также есть утраты, как бы, которые мы не хотим допустить, а есть утраты, которые мы, в общем-то, желаем. И вот сейчас мы так, сталкиваясь с этим опытом, говоря о нем, немножечко этот материал поднимаем. Получается, что мы можем, давайте еще раз повторю, ощущать утрату чего-либо вовне, в себе, но также мы можем ее ощущать, эту утрату, в настоящем или в будущем. Также бывает, утрата сопровождается потерей чего-либо в прошлом. Вот как такое может быть, да? Ведь прошлое – это то, что, ну, как бы уже произошло. Оно уже с нами, у нас уже в нашем рюкзачке, уже лежит, уже его вроде бы нельзя поменять. Оказывается, нет. Мы постоянно меняемся, и события прошлого меняются вслед за нашими изменениями. Может, вам этот опыт знаком, я думаю, скорее всего, знаком, кто в терапии. Точнее, вот так же меняется не сам факт прошлого, да, какой-то, а меняются не события, но меняется наше восприятие. И оно может меняться радикально. И вот часто психотерапия, в частности гештальт-подход, как раз занимается именно этим. Мы вот, работая в настоящем, переписываем прошлое, которое было обработано и сохранено человеком вот каким-то нецелостным образом, и это его тяготит. Вот одним из примеров может быть такой. На консультации пришла женщина, которая много лет, вы знаете, вот тосковала по прошлым отношениям, по прошлой любви, и очень надеялась, что мужчина к ней вот это вот вернется. Она верила в это. Он не возвращался. Она заходила в его соцсети, следила за его жизнью. Видела, что у него вот меняются партнерши, и это еще больше укрепляло ее вот эту надежду. И во время вот консультации она все время вспоминала отношения с ним. Она вспоминала и описывала его заботу, включенность, такой прекрасный секс, который у него был с ним. И она, в общем, была этим, правда, наполнена, вот этим, ну, яркими этими впечатлениями прошлого. И вот в течение нескольких месяцев мы постоянно с ней возвращались вот к прошлым воспоминаниям. И я все пытался вот расширять это прошлое воспоминание, что-то узнавать, еще как они жили, что было. И вот постепенно, постепенно стали появляться подробности. То есть стали появляться обещания, которые он не сдерживал, да, патологическую ревность, что он убрал из ее жизни, точнее говоря, она убрала, но он очень настаивал у всех мужчин знакомых, у всех своих подружек, с которыми она гуляла. Была очень сильная нестабильность финансовая, и вообще оказалось, что он жил за ее счет. И когда вот этот ворох подавленных воспоминаний стал укрепляться, стал больше как-то всплывать, они обрели силу, появилось совершенно другое переживание прошлого. Вспоминая в следующие несколько месяцев об этих отношениях, она замечала, что ее прошлое изменилось, и в настоящем она уже не так тянется к этому мужчине. Вот эта идеализация, она сменилась каким-то реальным, реальным отношением к этому мужчине. Поэтому прошлое меняется. Восприятие прошлого может и часто изменяется как раз тогда, когда мы целостно узнаем, что же с нами происходило. Для этого нам, конечно, нужен другой человек. Давайте сейчас еще коснемся утрат, связанных с смертью. Давайте немножко я уберу этот слайд пока, смертью близкого человека и расставанием, связанным с отсутствием взаимных чувств. Да, вот когда человек умирает и когда нет взаимных чувств, но человек живет. Но партнеры, к примеру, перестают общаться. Вот как вы сами думаете, какая утрата переживается сложнее? Вот можете прямо вот там в чате написать. Вот первое, когда вот человек умер, да, вот неважно как, вот тут сейчас понятно, мы не будем в детали вдаваться. Или же вот когда он остается жив, но вы с ним не можете общаться, а вам вот как бы, ну, как бы хочется и как бы желательно с ним общаться. Вот напишите в чат, будет интересно у нас, кстати, когда жив. Угу. Конечно, вот когда жив, вторая сложнее. Когда умер. Угу. Да. Когда невозможно общаться. Вот смотрите, вот так вот, когда человек умер, угу, или даже жив, что-то у него не так. Угу. Когда неизвестно, что с партнером. Вот интересно, что вот все время это такой, знаете, вот вопрос без ответа точного. Даже вот по вашему отклику видно, что зависит действительно там от значимости, незначимости и так далее. Но вот интересная есть, в общем, такая динамика, что часто и вот как бы, когда мы все-таки стараемся как-то заметить, может быть, это в большой такой вот, ну, популяции работы с утратой, то утрата, связанная со смертью близкого, она чаще переживается не то, что не остро, а менее сложным образом. А вот за счет того, что есть, знаете, такой факт некоторой определенности, который сильно на нас влияет. Если мы знаем, что кто-то уже не ходит больше по земле, его нет в доступе, он не живет, не создает другую семью, да, не ездит в те же места отдыха, что с нами, да, не рожает новых детей, не занимается с таким же прекрасным сексом, как с нами, то мы, конечно, не так интенсивно переживаем вот всю гамму чувств ревности, зависти, стыда и так далее. Собственно, мы тогда понимаем, что нам нечего реализовывать с этим человеком. И он ничего не реализовывает. Он закончился, он иссяк. И даже вот такое, знаете, вот даже чувство разочарования собой от того, что вот мы потратили столько времени зря, когда жили вместе, и мы все равно разошлись, если партнер умирает, оно нас не так гложет сильно. Как будто мы в этот момент, вот, имея физическую утрату, больше как бы можем свой психический процесс устроить таким образом, что он тоже нас приближает к некоторой утрате, к некому такому завершению, интеграции. А когда партнер жив, он становится местом огромного количества проекций, которые, знаете, не так просто развенчивать. Именно поэтому часто появляются ситуации утраты отношений, после которых один из партнеров, знаете, вот так мстит. И тот человек, которому мстят, он понимает, что ну, буквально хотят уничтожить, ну, желают смерти просто, поскольку его существование не позволяет закончиться вот этому внутреннему процессу проживания горя его бывшего партнера. Это непростые ситуации, но вот есть некая такая вот замеченная мной закономерность. Вот на данный момент я вам описал уже такое достаточное количество иллюстраций, связанных с переживанием утраты. И вот так немножко демонстрирующих различные события, которые актуализируют, да, вот эти наши переживания. Далее я хотел бы рассказать о своих наблюдениях, связанных с утратами различного вида отношений. И вот те категории, которые я выделил, можно, знаете, вот их можно бесконечно вот дробить и обнаруживать что-то новое, да, и что-то помогающее в описании вот этого феномена утраты. Ну вот, к примеру, там утрата партнера может, как вы писали сейчас в чате, она может по-разному переживаться, да, она может по-разному перевариваться совершенно иначе, да, даже не из-за значимости человека. А если ваши отношения, к примеру, начались уже в зрелом возрасте, или когда они начались в вашем подростничестве, конечно, это будут разные утраты. И можно бесконечно вот нам искать вот эти какие-то отличия, и это будет очень полезно для нас. То есть в одном случае, вот, к примеру, вы, если вот про этого партнера, когда вот вы теряете, ну, как бы, партнера, который был у вас с детства, да, и вот вы с ним выросли, жили, и семью создавали, знали его очень вот как бы с раннего возраста, то вы теряете, ну, определенную связь с своими какими-то ранними воспоминаниями, свидетелем чего он был вместе с этим человеком. А человек, который с вами, ну, как бы был не так долго, да, но уже в вашем зрелом возрасте, и вы завели отношения в этом зрелом возрасте, вы с ним утрачиваете скорее не столько прошлое, вы с ним утрачиваете то будущее, которое могло бы быть. У вас не так много было связи. И это будет совершенно разное переживание, и это совершенно будет разное переживание утраты, и совершенно будет разная поддержка психолога и психотерапии вот в данных как бы случаях. Поэтому здесь везде будут нюансы, поэтому вы можете их как бы вот покрутить, посмотреть, а я дам какой-то такой общий фокус на вот каждый вид утраты. Еще что важно. Да, вот в схемке надо вернуться. Еще я буду рассматривать утрату как процесс, вы знаете, вот такой, хоть это и человек снаружи, мы будем говорить о утрате отношений каких-либо, но мы будем говорить еще о том, что утрата – это определенный процесс психической жизни. То есть процесс, в результате которого удовлетворяются определенные потребности человека. И когда мы теряем кого-то, мы также сталкиваемся с тем, что какие-то наши потребности фрустрируются, и мы можем пережить, что мы не можем их удовлетворить. И именно самые такие сложные зависимости или сложные утраты, когда наши потребности в большом количестве связаны с каким-либо человеком, и когда он уходит, мы переживаем, что мы потеряли одновременно и того, с кем мы выражаем нежность, и того, кто дает нам защиту, и того, кто переживает с нами, как на кого можно любоваться. Вот. То есть одновременно все эти потребности открылись закрытыми, и мы не можем понять, как же дальше быть с ними, как их открыть с другим человеком. Этого нет. Это определенная работа вот, в психотерапии, это отделить эти потребности от вот этого человека. То есть, вот есть такая наша психическая жизнь наших потребностей. И можно, ну, знаете, так упрощенно, можно представить протекающие у нас психические процессы в виде вот такого вот рисунка. То есть, у нас получатся вот такие психические процессы, и у нас, к примеру, вот развивается один, да, процесс, ну, такой там небольшой в начале, да. Например, это возникло желание, не знаю, связанное с близостью, да, потребностью в нежности, тактильности. Ну, тут на этом рисунке даже этот, поскольку большой тайминг, даже эту точку нельзя показать. К примеру, мы хотели нежности и тактильности, мы вот взяли кошку, да, вот, погладили ее, полоскали, это все было недолго, и этот процесс вот начался и закончился. Да, вот. И, в общем-то, на этом рисунке мы его не видим, но он внутри нас был. С помощью кошки мы вот удовлетворили нашу потребность такой близости и нежности. А есть, конечно, более длительные процессы, да? Как, например, отношения, в которых удовлетворяются вот разные потребности. И тогда этот процесс тоже когда-то начинался, да, и когда-то он заканчивается. Например, отношения с родителями. Да? Вот на этом рисунке видно, что они самые длинные. То есть родители будут в нашей душе, в нашей психике, длится на протяжении большей части нашей жизни. Вот или же встреча, вот если посмотреть, встреча и развитие отношений с партнером или другом. Уже совершенно другое может быть начало, и не такое длительность большая. То есть вот эти психические процессы будут иметь совершенно разные интервалы, начинаться, заканчиваться в разные периоды нашей жизни. Что есть особенно интересное, что психический процесс, в отличие от такой физической реальности, он не имеет вот такого ясного начала, то, что это схематично показано, да, и такого же ясного завершения. Мы только можем с вами осознать моменты, в которых мы вот заметили привязанность и состояние, в которых наша, к примеру, грусть после расставания, да, сменилась воспоминаниями. То есть мы что-то замечаем. И тогда нам важно сказать, что воспоминания – это тоже процесс отношений, тоже который внутри нас длится. В отличие от отношений, имеющих вот такой реальный контакт, непосредственный, да, ежедневный, или с человеком, вот, которым мы встречаемся регулярно, с живым человеком, он понемногу становится фоновым. То есть мы связаны с этим человеком через воспоминания, это уже не так вырывается на передний план, мы иногда об этом вспоминаем, но психика наша все равно никуда людей не выкидывает. Они, как вот эти психические процессы, живут внутри нас. Просто они уходят на второй план и становятся фоновым и такими необновляемыми событиями. И вот на рисунке можно увидеть, что происходит какое-то событие, ну, такое как завершение, например, отношений, да, например, с другом. И в нашей психике этот процесс остается, но постепенно он иссякает и может со временем там забыться. Но, например, при поездке на дачу, где вы вместе в детстве, не знаю, там воровали яблоки, он снова актуализируется, у вас снова появится вот эта внутренняя история отношений с этим другом. Но уже как воспоминание. И, конечно, в нашей психике все не так вот красиво, и слава богу, как на этом рисунке. Все, в общем, перепутано, оно цепляется друг за друга, смазано, наложено. Но вот для такого общего понимания нам вот важно понимать, что вот есть некие психические процессы, а не просто некие вот отношения, только на них мы реагируем. Мы реагируем вот как раз тем, что внутри нас живет определенная связь с человеком через наше психологическое поле. Давайте вот помните стихотворение, вот если про воспоминания говорить, из школьной программы Тургенева, да, вот там у него стихотворение было такое: «Утро туманное, утро седое, нивы печальные снегом покрытые, нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно, так робко любимые, первые встречи, последние встречи, тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкой странной, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая ропот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое». Да? То есть вот почему Тургенев здесь так отлично подходит, что после хорошо прожитой потери, завершения чего-либо, у нас остается вот легкий фон воспоминаний о прошлых отношениях, наполненный как раз чем-то приятным, чем-то, что переживается, как что-то течет, что-то наполняет нас, что-то дает нам определенное вот такое ощущение как бы приятного контакта. Это можно говорить о том, что вот наша утрата или наше воспоминание, оно вот как раз в таком хорошем режиме идет. Ушло обострение, ушло и обработалось что-то, что нас тяготило. Ну что ж, пойдем дальше. Вот в этой лекции я не буду говорить вам о этапах проживания утраты. Много можно что почитать, но я хотел бы обратить ваше внимание, что одним из первых этапов работы психолога с человеком, пережившим утрату, знаете, вот такому испытывающему боль острую, боль потери, является вот такое замечание, называние этой боли и работа с деактуализацией вот этого эмоционального состояния. А иногда и работа с таким физическим воздействием, которое оказывает утрата, и тоже как бы попытка его как бы вот облегчить это состояние физическое человека. То есть нам необходимо вернуть человеку способность к саморегуляции, а только потом исследовать вот особенности утраченного, заниматься восстановлением новой картины реальности. Поэтому у меня к вам просьба. Вот, обратите сейчас внимание на себя. Какие вы сейчас, какие вы испытываете физические ощущения, какие чувства. Попробуйте вот их заметить, потому что уже было какое-то погружение. Заметьте эти свои переживания, назовите их себе. И после этого вот попробуйте ощутить, что вам сейчас важно для хорошего самоощущения. Дальше мы будем говорить про разные виды утраты. Хорошо, чтобы сейчас вы вот какой-то дали отчет, какие вы. Может, вам надо поменять сейчас позицию, сесть по-другому. Походить, я не знаю, там выпить воды. Было на улице жарко, может, вам важно выключить кондиционер или открыть окошко, там наоборот, если вам не хватает кислорода. Если вы уже устали и чувствуете, что информации много, и она, знаете, вот как бы не укладывается, то можете спокойно выключить видео. Вы сможете все досмотреть, потом я там выложу в моем телеграм-канале, YouTube, подкасте на Яндексе. То есть вы ничего не утратите. Главное, вот как бы стараться это делать, эту работу по опознаванию утраты, ну вот как бы в хорошем состоянии, да, равновесном. Потому что вроде бы мы слушаем просто какие-то слова, но они всегда оказывают на нас воздействие, поэтому хорошо, чтобы это было как-то вот для вас полезно. Отмечу, что при горевании часто у людей возникает, ну, знаете, вот такая вот слабость, бессонница, потеря аппетита, заторможенность, подавленность. И вот эти состояния, их очень часто принято, ну, стараться преодолевать. Близкие особенно озабочены, когда вот человек, он лежит тряпочкой, вот надо его поднять, давай гулять, ходить, вот, еще на работу предлагают сходить, поработать, ну как переключиться. И тут важно одну вещь помнить, что когда вот эти наши состояния связаны с реактивностью некой, да, что мы среагировали на события, и они не переросли в хронические, то все вот перечисленные мною состояния человека, они необходимы для торможения. Они необходимы для торможения, отсеивания такой прочей активности, которая могла бы нас отвлечь от проживания утраты. И даже есть страны, да, в которых обязателен отпуск после потери близкого. То есть на законодательном уровне выделено время для горевания и проживания утраты. Поэтому это очень важно, как бы быть внимательным к своему состоянию и как-то искать тот, ну, как бы, потенциал, который у вас сейчас есть. Ну что, давайте продолжим и перейдем к видам потери, реакции на них. Первое, о чем мы будем с вами говорить, это потеря партнера, супруга, супруги. Вот когда у нас заканчиваются с вами длительные отношения с партнером, мы часто с вами оказываемся лишенными того, кто восполнял какой-либо наш дефицит. То есть длительный партнер – это человек, с которым у нас развиваются созависимые отношения. За долгие годы жизни люди научаются, вы знаете, не теребить друг друга, не менять друг друга, а вот опираться на особенности вот своего мужа или своей жены. И тогда мы можем как бы использовать другого человека для того, что нам сложно. И вот появляется такая здоровая созависимость. При таких шизоидных особенностях человека, к такой склонности, к изоляции, да, повышенной чувствительности к изменениям. К примеру, вот партнер может быть тем, кто налаживал связь с социумом, поддерживал появление новых контактов, да, или приносил какую-то новую информацию из мира, обогащая вот своего партнера таким образом. Вот одна моя клиентка, она сказала после смерти мужа, она сказала, я после того, как он умер, снова стала маленькой девочкой, с ужасом смотрящей на окружающих меня взрослых. И это действительно было переживание максимальной ее растерянности и непонимания. Она не знала, как платить за коммунальные услуги. она не понимала, как купить билеты на поезд. И не смогла самостоятельно даже найти контакты друзей, чтобы пригласить их на похороны. Вот их долгую семейную жизнь с мужем, она занималась своей научной работой, а муж занимался бытовыми делами, организацией отдыха, заботой о ней, планировал встречи с друзьями. Поэтому потеря партнера, когда у нас такая шизоидная личностная организация, может обернуться непониманием, как контактировать с окружающим миром. И часто нам требуется на это большое время, чтобы вообще вот восполнить эту утрату чисто в бытовых вещах даже. Если у нас развиты зависимые черты, то партнер может стать для нас, знаете, вот такой частью нас, да, мы как будто его так присваиваем, мы как бы сливаемся с ним, и его потеря будет во многом ощущаться потерей части себя, но также это будет ощущаться как потеря, знаете, вот такой собственной нужности. Потому что когда я делаю вот так, я же одновременно еще и все время хочу, чтобы во мне нуждались. Именно вот это я тогда делаю таким образом. Особенно это чувствуется при потере, знаете, вот партнера, который нуждался в заботе. Вот одна тоже клиентка, она долго ухаживала за своим мужем, у которого было, знаете, такое хроническое заболевание, не помню какой, но, в общем, опорно-двигательного аппарата. И вот после его кончины она абсолютно не понимала, чем ей надо заниматься и кому она вообще нужна. Вот у нее была растерянность, она умела все делать, прекрасно умела все делать. Но кому делать, для кого делать? Вот ее утрата сопровождалась вот этой растерянностью. Потому что, конечно, ее регулярный день был занят вначале массажем, который она делала мужу, да, потом там помощью ему при выходе там, из дома, надо было его там отнести, довезти, посадить, там, для поездки на работу. Вечером она подготавливала ему ванну, там, помогала помыться. То есть она была счастлива. Она была счастлива, она была нужна. И когда это разрушается, конечно, человек оказывается с кучей возможностей собственных, но абсолютно не понимает, теперь-то что делать. Для себя-то он не умеет жить. Он умеет жить хорошо для другого. При нарциссическом развитии таком нашем, да, партнер восполняет недостаток уверенности очень сильно, конечно. Хорошего отношения к себе. Его потеря переживается как встреча, знаете, вот с такой неспособностью себя почувствовать достаточно хорошим. В таких случаях партнер является тем, кто, вот знаете, как бы так сквозь жизнь, сквозь отношения, как бы говорит о своем восхищении, поддерживает словами: «Ты сделал то, что мог, этого достаточно». Да? Или он останавливает такие самобичевания своим: «Прекрати уже, с тобой все в порядке». И вот утрата такого человека, который это транслирует жизнь, и мы берем от него это, может привести к достаточно сильному ощущению, что я какой-то вообще ни на что не способный, и я какой-то неправильный, и потеря, часто это приводит к потере профессиональной устойчивости, да, потере социального статуса и к глубокому переживанию разочарованности собой. И вот в этом случае, в случае такой нарциссической личностной составляющей потери, человек, конечно, будет очень сильно чувствовать свою неуверенность в том, что он что-то может, способен. И в этом плане, конечно, это будет тоже частью работы с потерей. Давайте перейдем к следующей виде утраты. Это потеря ребенка. Особенностью потери ребенка для родителей, конечно, является то, что родитель ухаживает за ребенком большую часть своей жизни. И эта забота, она более поглощающая, нежели забота за взрослым. Вот если мы вспомним эту женщину, которая... Да, это другая забота будет. Потому что, конечно, он был как ребенок, но он все-таки зарабатывал деньги, он вообще был достаточно таким устойчивым в плане социальных контактов. Вот. Ну, у него были там сложности с передвижением. А вот ребенок, он существенную часть жизни является физически беспомощным, да, потом социально некомпетентным абсолютно, в подростковом возрасте вообще эмоционально уравновешенным, да. А когда уже там, в юношеском возрасте, еще и, в общем, часто постоянно попадающим в такие ситуации, когда все время взрослому надо тоже как-то родителю быть рядом с ним. То есть родителю приходится быть долгое время включенным в непосредственную жизнь ребенка, в отличие от партнерства. Это другое качество включенности, это качество другого душевного контакта, и это длительно. И в ситуациях, вот, к примеру, опасности, родители что делают? Да, они защищают ребенка, а не себя. А также в результате, ну, не знаю, смерти, вот даже взрослого ребенка, родители переживают более интенсивную вину, чем случает смерть партнера. И что важно, они реже злятся на погибшего, нежели на партнера. На погибшего ребенка не злятся. А вот когда партнер умер, в какой-то момент ты можешь добраться до этой ярости и сказать, что ж ты, гад, не лечился. На ребенка эта реакция будет очень сложная. Потеря ребенка – это словно, знаете, нарушение естественного хода жизни. То есть дети, они не должны уходить раньше родителей. И вот есть что-то чрезвычайно болезненное в этом. Когда родители, они вот переживают своих детей. И мне кажется, конечно, самые вот, ну, такие сложные утраты, вот самые сложные могилы, они на кладбищах, это, конечно, могилы детей и подростков. И поэтому вот эти утраты, они как бы всегда являются каким-то естественным сломом, сломом того порядка, который у нас заложен. И это наиболее сильные утраты, с которыми приходится работать, с восстановлением вообще доверия к миру, что случилось такое потрясение, все переменилось, этого не могло быть. И дальше нам надо восстанавливать с человеком вообще его доверие тому, что есть законы, по которым мы живем. Не все законы работают точно, они могут нарушаться. Но есть что-то, на что ты можешь как бы держаться. Вот это связано с потерей ребенка. Довольно сильные переживания здесь могут подниматься, и поэтому вот важно их тоже как-то замечать. Ну и давайте логично сейчас, мне кажется, перейти к потере родителя. Для сравнения такого. Потеря родителя. Это, знаете, вот мы можем жить без, с вами без длительных отношений. С партнером, да. Мы можем с вами не иметь детей. Но мы с вами не живем без родителей. Даже если мы оказались разлучены с ними, мы представим, что они где-то есть. Но большинство, конечно, живет с родителями. Поэтому это будет самая частая форма потерь, утрат, с которыми встречается человек. Если мы с вами взрослые люди, да, и теряем своего родителя, то эта утрата является для нас, знаете, чем-то, ну, достаточно закономерным. Она не вырывается из того уклада и такой как бы устроенности жизни. Моя бабушка, она помнится за 7 лет до своей кончины уже все собрала. Да, то есть уже был маленький такой у нее чемоданчик, в котором лежали, за что она одеть ее нужно, что положить. Вот, все она была подготовлена. И мы уже жили, вот да, вот жили в этом, как бы говорится, уже не в мифе, а в реальности о том, что она готова к смерти, это было чем-то естественным. В общем, вот эта архаическая память, да, того, что родители, они уходят перед нами, как бы это ни было болезненно, она все равно у нас есть. То есть, вот естественное течение времени. Да. Вот роль родителей с возрастом, еще важно понимать, что она уменьшается. Да. В отличие вот от, бывает от детей, бывает, дети-то как раз для родителей с возрастом могут становиться все более и более нужными. Потому что, в общем-то, как бы хочется, чтобы ребенок заботился о тебе. И как бы в этом плане совершенно другая динамика. А вот роль родителя с возрастом уменьшается, появляются люди, ну, помимо них, да, заботящиеся о нас, и являющиеся, ну, к нам небезразличными, проявляющимися к нам интерес, да, вот это вот как бы у нас появляется еще кто-то, еще какая-то социальная сеть вырастает. Мы отдаляемся от родителей, мы становимся привязаны к другим, и наша зависимость от них уменьшается. А вот осложняться горевание тут может в следующих ситуациях, которых, к примеру, взрослый ребенок, он, ну, давайте самые простые возьмем, он зависит от родителей финансово, или он отчаянно стремится заслужить, дополучить их признание или их заботу, которую он недополучил в детстве. Вот в этих ситуациях потеря родителя, конечно, будет осложнена. В таких случаях потеря может ощущаться как исчезновение, знаете, основного такого вектора, такого направления в жизни, позволяющего всегда возвращаться на заданный курс. Всегда. Одна клиентка мне сказала, что после смерти мамы я вообще потеряла самое главное в своей жизни. Я всегда на нее злилась. Я могла на это опереться в тех моментах, когда случались всякие странные вещи в моей жизни. Все шло непонятно. Но я на нее злилась. Я ее вспоминала. Я могла ей позвонить. Она меня сразу начинала злить. Вот этот вектор, вот он вот как струна стоял все время. Она на это опиралась во что бы то ни стало, вот на эту незавершенность ты не додала мне. Я всю жизнь буду тебе это помнить. И, конечно, мама не стала, что-то стало меняться. И, конечно, этот вектор, вот эта струна, она расстроилась. К примеру, при нарциссическом развитии человек может потерять в родителях вот таких людей, которые давали ему ориентиры, да, стимулировали к развитию. Даже если они постоянно относились к нему, знаете, с таким недовольством. Да? Но он чувствовал, они мной недовольны, и я на этом шел вперед, греб как не в себя. Вот, например, один мужчина очень тяжело переживал вот смерть отца, да, который на протяжении вот многих лет его жизни, с детства, выражал сарказм, недовольство, иронию относительно его выбора там, семьи, жены, профессии, места жизни, вот, профессиональной сферы. Этот мужчина, он с детства старался вот отцу доказать свою состоятельность. А потеряв его, вот он столкнулся с непониманием собственных желаний. А что я хочу, все было как бы вот устроено достаточно понятно. Я покупаю машину. Папа узнает, что я купил, говорит говно, и я думаю, так, надо купить другую, это что-то не то. Вот. То есть вот тогда вся жизнь была построена на том, чтобы постоянно вот соответствовать вот этому отцовскому ожиданию и заслужить его заботу. И, конечно, после кончины папы я не понимаю, а чего же мне нужно-то вообще самому теперь. Но если кого-то другого не найду, то, в общем, может быть, как-то переработаю, и какой-то через кризис вот это чувствительность к желаниям появится. А люди с зависимой организацией, они могут проживать, знаете, такую глубокую вину после смерти родителя, вспоминая то, что они должны были сделать во время его жизни. Конечно, это все мы можем чувствовать, как правило, чувствуем, и вина, как правило, это нужное переживание, оно связывает, да, с родителем. Но вот такая патологическая вина, когда мы не можем просто-напросто вот даже никаким способом отпустить ее. Такая вина может быть способом сохранить связь вот с этим умершим родственником, который, знаете, вот он так часто еще идеализируется. А вот все негативные переживания, они становятся обращены на меня самого. И когда его не становится, то идеализировать его вообще, его все проще и проще. Так-то ты хоть приезжаешь, его видишь, а так ты вообще просто все в идеальной картинке оказался, и все, что в этом человеке ты не замечаешь, все оказывается твоим собственным достоинством. Вот тогда ты в себе будешь постоянно виноват. К примеру, после смерти матери, вот которая была, знаете, вот прям садистична в воспитании своей дочки, она какие-то вещи делала такие изуверские, она там наказывала ее голодом за плохие оценки, да, вообще не кормила, заставляла стоять зимой открытого окна, раздетой. Если дочка там шумела, то во время игры дома вообще она могла подойти и, в общем, там, дать ей оплеуху. В подростковом возрасте постригла налысо, да, потому что та захотела, в общем-то, вот сделать себе прическу. То есть мама вообще была такая вот прям, ну, психопат, социопат. Да? И несмотря вот на эти зверства, по-другому не скажешь, после смерти мамы дочка, уже взрослая женщина, она ругала себя за то, что с детства была непослушным ребенком и могла бы больше посвятить своего времени матери. И что если бы она так не делала, как она делала в детстве, мама бы, наверное, ее не ругала. Хотя, надо сказать, не менее вредной и холодной мама была в пожилом возрасте. Но после ее смерти вот эта идеализация сработала так интенсивно, что вина была просто неизбывна. И большая часть работы после смерти была как раз потому, чтобы вернуть маме, ну, вообще ее просто-напросто вот этот вот садизм и все остальное. Это была отдельная прям такая часть работы. Это часто может происходить при утрате родителей, людей зависимой такой, да, вот организации. При шизоидной организации потеря родителя может быть, знаете, таким глубоким ранением. Поскольку, обладая очень слабыми защитами от переживаний, вот шизоиды могут погружаться на очень большую глубину чувствования. Один мой клиент, он, потеряв отца, вот знаете, с таким большим недоумением относился к своему брату. К брату, который не поехал на похороны. Вот как раз из-за сложности со всяким пересечением границ. И вот с представлением моего клиента такое горестное событие, вот в их жизни такое горестное событие, как смерть вот родственника, и вот надо проводить его в последний путь, оно вообще не могло иметь никаких препятствий. Никаких, даже если оно было связано с риском для жизни. И вот на протяжении нескольких лет он чувствовал потерю отношений с братом и чувствовал глубокое непонимание его поступка. То есть вот в этом месте я не могу понять, как человек может поступить иначе. Это просто для меня не представляется возможным. Вот это то, что немножко можно увидеть про отношения с родителями. Надеюсь, вам это вот как-то знакомо, вы где-то узнаете близких себя. Вот, мне кажется, какие-то примеры вы можете потом сами дополнить и как-то еще описать это. Следующая потеря. Потеря брата или сестры, сиблингов. Да? Отношения с братьями и сестрами тоже очень продолжительны в нашей жизни. Да? Они, в общем-то, сравнимы с отношением с родителями, но есть и отличия. Сравнимы, поскольку начинаются в детстве, да, и, в общем-то, имеют общие корни. Эти отношения будут отличаться тем, что они, как правило, служат дополнением к базовым родительским отношениям. Что это значит? Вот если родители не справлялись с заботой, да, о младших детях, да, то старшие брали ее на себя. Если это была забота, которая не лишила детства, то старший ребенок, он приобретал, знаете, такой хороший опыт, который в дальнейшем помогал ему стать, не знаю, там, хорошим наставником, учителем, отцом, вот принять вот эту роль старшего. Если старшие дети были перегружены заботой о младших, то они могли, конечно, проявлять к ним жестокость и мечтать о том, чтобы их вообще не стало. И тогда в дальнейшем их роль старшего может переживаться как угнетение, как потеря личной свободы. И всячески человек будет препятствовать тому, чтобы у него появлялись вот эти младшие. или будет стараться, после того, как они появились, их как бы очень сильно прессовать. Также сиблинги являются наиболее, знаете, такими близкими проекциями того, как я хотел бы, чтобы ко мне относились, да. То есть младшие сиблинги часто ориентируются на старших, да, стараясь подражать им. Часто папе ты подражать не можешь. Папа там вот все такое, у него там более сложное. А вот брату, который тебя на 3-4 года старше, ты подражать можешь. Там уже можно и в компанию за ним увязаться, и может примут, да, и может быть как-то даже дадут палку вместе погонять кошек, а может быть вообще как-то и на костер возьмут. И ты будешь вот так на него ориентироваться. Вот в сложных ситуациях, в таких сложных семьях, к примеру, в которых был алкоголизм, да, семейное насилие, вот дети могли найти друг в друге такую привязанность, поддержку. Они могли за счет вот этого братско-сестринского отношения смягчать последствия жестокого воспитания. Брат или сестра могли занимать различные роли в семейной системе. Да? Они могли формировать как такую, знаете, вот низкую самооценку, да, постоянно притесняя, унижая. Так и служили, может быть, вот как раз основой для такой безопасности, да, и доверия. То есть это вот тот, кто рядом с тобой что-то дополняет постоянно. Потеря вот сиблинга переживается как утрата часто части своего опыта, который формировался совместно и был разделен вот с этим близким человеком. Это потеря, знаете, вот такого первого свидетеля становления, например, у меня как мальчика, да, мужчины, да, или как какой-то малышки, которая стала девочкой на глазах брата, да, или сестры. И это же в нашей памяти есть, это в нашем ощущении есть. То есть это потеря того человека, который видел за кулисами отношений со взрослыми, того, кто жил с тобой в одной комнате и просыпался вместе с тобой на соседней кровати, и ты первым видом видел его, а потом уже маму и папу. Один мой клиент, он, знаете, вот переживал так трогательно потерю брата. Вот он так сказал красиво. Он сказал, что я потерял человека, который в детстве заворачивал меня в ковер, да, прыгал по нему до тех пор, пока я не заору. Вот. Но я до сих пор, я вспоминаю самый лучший момент своего детства, которые у меня были дома, с его запахом, который мне дороже там любого парфюма, да. В этом какая-то такая трогательность присутствия такая была, да. Вот это, конечно, очень было сильное впечатление у меня от этого описания, и до сих пор оно остается. То есть вот эта потеря действительно как будто часто бывает человеком проживается как то, что то, что было в прошлом, оно как будто становится немножко ненастоящим. То есть без того, кто был со мной рядом, если это брат и сестра, которые долго со мной жили, вот, то как будто вот что-то утратилось такое, вот должно быть вместе, должны быть всегда вместе, должны разделять это. Я думаю, что, может быть, вам кому-то это знакомо, потому что бывает вот даже сложные переживания с сиблингами, они все равно переживаются как очень такие, ну, связывающие нас с реальностью, делающую более полной. А еще следующая потеря – это потеря друга. Непростые такие потери друзей. Нельзя сказать, что они легче или как бы сложнее потери близких. Друзья являются теми, знаете, людьми, которые, ну, сопровождают нас какой-либо отрезок жизни. Друзья вот в детском саду, да, в школе, институте, там, на работе. Это люди, знаете, они такие вот из окружающего мира. Мира, который не связан с семьей. Им можно рассказать то, что невозможно рассказать близким. Невозможно поделиться тем же самым братом, сестрой, родителями. Это как, друзья, часто это, знаете, вот как в метафоре можно представить, что это какой-то ларчик такой, да? Секретик какой-то, который где-то лежит. Помните, в детстве мы собирали, не знаю, как вы собирали, мы собирали всякие камушки и вот прятали их во дворе, да, ты идешь, вот выкапываешь ямку, а потом мы ее еще как-то так обустраивали, чтобы она была как коробочка такая скрытая, и туда клали вот какие-то камушки, солдатиков мальчики клали, девочки, я помню, клали ленточки какие-то различные, или записки того, кого, кто им нравится, кого они влюблены, такие девчачьи. Вот. И вот друг это вот этот ларчик. Ларчик, в который мы что-то кладем, и он где-то вот находится. Мы можем туда пойти и с этим ларчиком побыть вместе. Там что-то лежит такое для нас ценное. То есть также наличие вот друзей, оно расширяет наше представление о других формах отношений, да, которых нет в семье, о других семьях, позволяет заглянуть глубже в то, как устроена какая-то психическая жизнь человека из другой системы, да, вот эта система воспитания. Мы знакомимся с чем-то новым. А вот взрослые друзья, это вначале, знаете, такие соратники по делу бывают, или связанные с нами какими-то либо общими там интересами, да, люди. А в дальнейшем отношения с друзьями могут вот перейти, ну, в такой, ну, какой-то более близкий контакт, да, или же они, наоборот, люди разойдутся, они станутся товарищескими, да, такими отношениями. Вот меня, я помню, что меня тронуло очень из литературы, это вот книжка «Ремарка. Три товарища», да, я напомню, о чем она, вот в этом романе там три друга, там Роберт, Отто, Готфрид, они вот прошли вместе войну, да, вот какие взрослые уже друзья, да, вот их объединило вот это военное время. И они открывают свое дело, они продолжают эту дружбу через дело какое-то. Это часто для взрослых людей. Особенно мужчин, кстати говоря. Вот женщины, они как-то умудряются дружить вот вокруг другого. И вот у Роберта, у него заболевает девушка, ее зовут там Пат, и его друзья стараются ему помочь. Конечно, написано очень трогательно, как они о нем заботятся, как они постоянно присутствуют. Вот если вы не читали, почитайте. И когда вот Пат становится значительно хуже, мне это помнится, вот меня прям это так впечатлило, и вот требуется такая немедленная медицинская помощь, вот эти друзья, они сталкиваются с трудностью вызвать врача, да. Врач там отказывается приехать, так как вообще не верит в серьезной ситуации, там всячески от нее открещивается. И тогда вот этот Отто и Готфрид решают обманом заставить его поехать с ними. Да? Они отправляются к врачу под предлогом, по-моему, что они хотят там осмотреть автомобиль и убеждают его сесть просто в машину. Вот это вот какое-то проявление такой дружбы, когда ты готов ради этого человека сделать какую-то ахинею просто-напросто, вот, да, вот, чтобы помочь. Пойти на какой-то риск, риск такого похищения. В итоге они буквально его похищают, доставляют его к этой Пат, чтобы она вот, чтобы он оказал ей какую-то там помощь. Девушка сама умирает в результате. Вот, но от этого ценность книжки как бы не проходит. Там вот ценность этой дружбы важна. И вот Роберт остается со своими друзьями, и вот, конечно, вот это ощущение, что жизнь к нему возвращается, она, конечно, благодаря этим друзьям, благодаря этому отношению, я думаю, что, конечно, в этой книге он бы вряд ли смог так пережить эту потерю, если бы не было вот этих ларчиков, которые, в общем-то, были рядом с ним. Вот это вот друзья. Часто вот друзья, они более, конечно, самоотвержены, искренне преданы, да, поскольку история отношений вот у друзей, она не обременена такими детскими травмами, да, и в отличие от тех родственников, которые мы были, мы всегда можем что-то припомнить. А вот если у тебя друг завелся, да, ты уже достаточно такой зрелый человек, то, в общем, у тебя действительно нет такой истории, чтобы он тебя там камнями кидал, и, в общем, ты с ним больше оказываешься в ситуации доверия и в ситуации познания. И также, что важно, что друга можно выбрать. И мы выбираем друзей, чтобы мы не говорили, да, в отличие от родственников, которые вот нам вот достались. И потеря друга – это потеря... Знаете, вот, наверное, потеря наблюдателя, через которого можно было взглянуть в свою жизнь из безопасного места и при этом доверить ему то, что было бы самое главное и самое ценное. Вот. Спасибо большое, что пишете про Ремарка. Да, он легко читается, действительно. У него какое-то очень светлое отношение вообще к тому, что вот после смерти есть жизнь. Вот, несмотря на его страхи. Смотрите, вот на этом я хотел бы остановиться. Уже я описал какое-то большое количество категорий и постарался вам описать, вот как может трансформироваться ощущение утраты. Может быть, можно будет сделать еще один семинар про более такие уже системные вещи, связанные с проживанием утраты. Но мне хотелось, чтобы сейчас был такой объем. И вот я вам сейчас хочу предложить поделиться своими размышлениями по этой теме. Ну, буквально, я не знаю, мы можем сделать вот там 10 минут, чтобы вы откликнулись, и вы могли говорить это голосом в Зуме. Я специально не стал, в общем-то, вот уточнять все особенности проживания ситуации утраты, поскольку, может быть, вы что-то сейчас сами додумаете, и что-то вы сможете сказать, озвучить, и какие-то чувства, которые вам пришли в голову, когда вы меня слушаете. Или вы что-то концептуализировали, и вот в течение 10 минут вы подкликаетесь, пожалуйста, и, может быть, мы соберем какую-то общую волну вот того, что эта лекция вызвала. Ну, то есть подумайте, о чем вы хотели бы сейчас сказать, и вы это подсветите как-то своими какими-то идеями, размышлениями. А вот перед вашим, ну, таким вот, пока вы подумайте, что сказать перед вашими какими-то репликами, я хотел бы вот в конце сказать пару слов еще о том, что нам помогает пережить потерю. Да. Вкратце скажу вот, о двух факторах. Первый фактор – это то, что терапевт и психолог – он помогает человеку контролировать интенсивность чувств. А второй фактор – это создание смысла утраты. И вот наша работа, такая психологическая работа, будет растянута между этими двумя задачками. У людей с такими шизоидными особенностями мы будем поддерживать осознание эмоций, называние их. И поддерживать ментальную переработку их появления как важных эмоций, необходимых, которые не ведут к разрушению и потере себя. У людей с зависимыми тревожными чертами они будут нуждаться в способах выхода из аффекта. Да? И мы будем помогать им выходить из аффекта и учиться не попадать в него. Также мы будем во время работы с гребанием, связанным с утратой, нам будет очень важно легализовывать называние плохих эмоций, тех, которых человек не решается назвать, не хочет называть, боится называть. При такой нарциссической направленности человека будет важно опережать такое осмысление эмоций, осмысление чувств, остановка, перевести их в действие. То есть мы будем поддерживать постепенное проживание без такого искусственного усиления, которое человек все время хочет перевести в действие. И тут будет важным, знаете, вот такое замечание сострадания, которое является одной из лучших прививок от попыток такого идеального проживания утраты. Когда мы кому-то сострадаем или мы принимаем чье-то сострадание, мы сталкиваемся, что мир несовершенен, это нормально. Это может случиться у каждого. Помощь в создании смыслов утраты психологи часто, знаете, оставляют на потом, когда вот проживаются первичные аффекты. Но вот по моему опыту, поддержка во время вот всего периода работы и таких отсылок к значимости переживаний и смысла этих переживаний, оно облегчает процесс горевания. Потому что если вот в момент подступающего ощущения вот боли, да, клиент памятует, что это состояние является, знаете, к примеру, результатом истинности его отношений с партнером. Именно поэтому больно. Потому что это были истинные отношения. Когда что-то разрывается настоящее, нам больно. И когда я знаю, что эта боль она как бы действительно сигнализирует об истинности отношений с человеком, которого потерял, состояние переживается не так ужасно, как такая накрывающая, неизвестно чем, боль от чего-то появившаяся. Дальше мы с ней будем работать, но вот это некие такие смыслы, они всегда важны. Вот это то, что я хотел вам сказать в конце, как некая такая форма, ну, какой-то поддержки и то, на что мы можем как-то опираться сами. А сейчас я вам предложу как раз откликнуться на лекцию, и это, пожалуйста, не какие-то вопросы, а просто ваши какие-то комментарии, идеи. Нажимайте на значок с поднятой рукой, мы сможем тогда вот как раз услышать друг друга, и по очереди можно будет что-то сказать. Это могут быть чувства, мысли, не обязательно что-то такое, прям, знаете, как серьезное и что-то, что должно прям всех вдохновить. А вот. Поэтому сейчас у нас есть на это время, интересно ваши отклики. Если вы хотите сказать, включайте камеру, пожалуйста. Будет интересно вас еще и увидеть. А вот.